День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Йевамот, Дав Гаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 79-м листом нашего трактата, Дав Айн Тет. Мы продолжаем обсуждение темы причина, почему запрещены нетиним, кто они такие. И Гемара рассказывает нам историю про то, что царь Давид постановил запрет, чтобы они были вне общины Всевышнего. И мы на прошлом уроке остановились, что царь Давид, переживая вместе с народом Израиля 3 года засухи, выяснил, что проблема заключается в том, что царь Шауль, погибший 30 лет назад, вот смотрим здесь в Раши, да, не был с достаточным почетом похоронен, не было эспидим достаточного количества траурных речей. И проблема заключается в том, что гивоним или нетиним, которые в результате действий царя Шауля потеряли свой источник пропитания, снабжения города Нов, города Куаним, они недовольны, и из-за их недовольства как раз и случился голод сейчас. Царь Давид принимает решение успокоить Несиним, Гивойним, мы их позовем и успокоим. И вот на этом мы остановились, а смог ли царь Давид их успокоить, и что их заставило успокоиться. Об этом наш сегодняшний урок. И на самом деле наш сегодняшний урок, он, конечно же, о том, насколько человеческие качества могут быть значительными, разрушительными, иметь, скажем так, далеко идущие последствия. Давайте посмотрим, и вы поймете, о чем я говорю. То говорит Гемара, несиним никрингу венефейсингу, давай их позовем, и нефаесу там, то есть заставим их, или попробуем, чтобы они помирились, помиримся с ними, успокоим их, что-то такое. «Вейкра амелех легивоним» и позвал царь Гивоним, «Вайомер лэм» и сказал им, «Ма эсэ лахэм», «Что я сделаю вам?» «Убаме ахапер» и «Как я искуплю?» «Уберхует на халат Ашем», чтобы вы благословили долю Всевышнего. То есть имеется в виду, чтобы народ Всевышнего не был в состоянии засухи, в состоянии отсутствия парносы. Приводится здесь пасук, и пасук звучит так. Шмуэль бет кафалев бет. Здесь написано так. Бекра амелех ле гивоним, и позвал царь гивоним. Вайомер алеем, и сказал им, а гивоним ло бибне Исраэле гима. Гивоним, они не сыновья Израиля. Ким миетер хаймури, они из оставшихся эморейцев. Бне Исраэль ниш беулаем, сыновья Израиля поклялись им. Вайвакеш Шауль ле акутам. И хотел Шауль, просил Шауль их ударить. Беканасой в его ревности, ли бне Исраэль в Иуда. К сыновьям Израиля и к иудеям. Вот это, в чем была ревность Шауля, это здесь в Гемаре не поясняется. Но, то есть, причем текст здесь очень интересный. Да. Мы видим, что он их спросил, «Убамей хаперу бирхует на халат Ашем». «Вайомру ло, они ему сказали агивоним». «Эн лану кесаф и заав». «Нет у нас серебра и золота им Шауль». С Шаулем, в имби, то есть его домом. «Вэйн лану иши», нет у нас человека. То есть мы не готовы взять в качестве искупления никого, кроме потомства Шауля. Стих звучит так. Не хотим убивать никого из Израиля. Ваемер маатем умрим эсэлэхэм. Он сказал, говорит, сделайте, говорит, то, что вы хотите. Что вы скажете, я вам сделаю. То есть тут на самом деле в издании Гемары они сложили два пасука. Тут есть пасук Шмуэль бет каф алиф бет. То есть Шмуэль, это вторая часть книги Шмуэль. Глава 21. Второй пасук и третий пасук. Они сложили вместе. Есть пасук, что я сделаю вам, и как я искуплю, вы благословите долю Господа. А Гивоним говорят, это четвертый стих. Мы не хотим никого убивать. На что они говорят, шестой стих. Ютан лану шива нашими банав. Пусть нам дадут семь людей из его сыновей Шауля, воюк Нуам, и мы их повесим. Для Господа, да? Багиват Шауль, в Дайлине Шауля, Бахирашем, выбранного Господом, в Эмирамелех Аниетен, сказал царь Давид, я дам. То есть тут есть, значит, был совершенно жуткий диалог между Давидом и Гивоним. Они говорят, нам ничего не надо. Деньгами мы не возьмем. Нас ничего не успокоит. Что нас успокоит? Семь убитых потомков Шауля. Теперь царь Давид говорит, Мифаис вылой пайси, я их успокаиваю. Они не успокаиваются. Амар... Говорит царь Давид, «Шлоша симаним еш бумазу». В этом народе, имеется в виду народ Израиля, да? Есть три признака. Рахманим, милосердный, байшаним, скажем так, стесняющиеся или застенчивые, вегумлей хасадим, делающие добро. То есть рахманим, милосердный дектив выносен лехо рахамим варихамехо вирбехо, и даст тебе Всевышнее милосердие и будет милосердным с тобой вирбехо, и будет он тебя увеличивать. Байшаним, стесняющийся, дектив баабурт ей росой альпнехем, что будет у вас на лицах богобоязненность, трепет перед Богом, говорит Моше Рабейну. Это вот как бы некое определенное скромность или застенчивость определенная, это такое тоже характерное качество. И гоимлей хасодим, делающие добро, дектив лейман, поскольку написано, что Всевышний говорит про Авраама, лейман ашерит цавеет бана вейт бейто ахарав, поскольку он повелит своим сыновьям и дому, который пойдет за ним, делать цдака умишпат. Делать цдака и справедливость, делать милосердие, милость и справедливость, или помощь и справедливость неимущим. Говорит Давид, «Коль шиешь бош лша симаним алалу, раули дабек бумазу». Всякий, у кого есть третий признак, ему стоит прикрепляться к этому народу. Так вот здесь получается такая вещь, да? Говорит Раши, они гивойним, раз эти гивойним, киван дело мирахмим, раз они не ведут себя милосердно, эйнам рауим лидобек боем, к ним нельзя прикрепляться. Мият гозер алеем Давид, сразу же постановил Давид, леках неймар, ба гивойним ло мибне Исройлхим. Поэтому написано, что гивойним они не из сыновей Израиля. То есть Давид пытался с ними вести переговоры. Говорит, давайте, простите Шаулю. Да, он неправильно сделал. Да, он... но он уже 30 лет как... Его как нет. Причем он погиб в тяжелой схватке. Бросился на меч, чтобы его не взяли в плен плешти. Он как бы потерял престол. Уже другое управление в Израиле. Уже я на престоле. Уже можете простить, как бы, да? Они говорят, нет. Пока не повесим семь его сыновей на самом видном месте, мы не прощаем. Давид пытался как бы с ними договориться так, договориться сяк. Нет, и все. Говорит Давид, вот такая принципиальность, жестокость, это не еврейское качество. Это не то качество, которое Тора хочет от тех людей, которые хотят соблюдать Тору Всевышнего. То есть человек, как бы, Тора высказывает три критерия того, кого она хочет как бы прикрепиться к народу. Кому она хочет, чтобы это была часть народа. Это делать добро. Это милосердие над другими людьми. И это определенный вид такой скромности и застенчивости, такой здоровый, да? И вот те, у кого есть такие три признака, с ними стоит иметь дело. Те, кто слишком излишне принципиальные, жестокие, это не то качество, которое стоит. Я не хочу, чтобы представители моего народа, которым я руковожу, чтобы они имели какую-либо связь с такими людьми. Я не хочу, чтобы сыновья мои женились на девушках из этого народа. Я не хочу, чтобы девушки из этого народа выходили за моих сыновей, мои дочери выходили замуж за парней из этой народности. То есть он, Давид говорит, такие человеческие качества, они идут вразрез с пониманием, что такое человечность по Торе. Это такая вот интересная мысль, да, что царь Давид понял, что это какие-то качества очень шуршим, очень корневые такие, это очень что-то внутреннее такое поведение, и это не поведение, которое Тора приветствует. И он говорит дальше, посмотрим эту историю, да. Вайках амелех эс шней бней рицпа бат ая. Царь Давид взял двух сыновей Рицпат Батая, Ашер Йолдали Шауль, которая родила Шауль. То есть была два сына Рицпат Батая, жена Шауля. Эт Армони, вет Мефибойшес. Армони и Мефибойшес. Вет Хамешет бней Михаль Бат Шауль, Ашер Йолдали Адриэль бен Барзилай Амохолати. И пятеро детей Михали, дочери Шауля. Не очень понимаю, потому что Михаль, дочь Шауля, была сначала женой самого Давида, да? То есть, может быть, они развелись, не знаю. Ашер Йилдаль, или она умерла же, про Михаль бат Шауль написано, что она умерла без детей, с одним ребенком, да? Здесь какая-то была другая Михаль бат Шауль. Ашер Йилдаль, Адриэль бен Барзилая Амхулати, которая родила, то есть были два сына Шауля и пять внуков Шауля. Так получается по псуким, да? И почему именно их взяли? С Гемара задает вопрос. Маиш Ногани. А почему именно этих потомков Шауля взяли? Маиш Ногани. Омар Равуна сказал Равуна Гиверум Лифне Арон. Их проводили перед Ковчегом Завета. Кольша Арон, Колту и всякого, которого Арон ковчег как бы захватывал Лемиса, он шел на смерть. Кольше Эйн Орон Колтой, всякий, кого Арон не захватывал, Лихай, он на жизнь оставался. Все потомство Шауля было проведено перед ковчегом, и ковчег дал какой-то симан, то есть некий признак, через который было видно, кто да должен быть умерщвлен из-за вот этого вот гнева или желания мести гивоним натиним, а кто должен был остаться в живых. То есть как бы из всего потомства Шауля Всевышний сам выбрал этих семерых, которых нужно было повесить по желанию мести гивоним. Нейсив Равхано нападает Равхана бар Катина. Он нападает и говорит, «Ваяхмоля мелех аля мефибойшес бен Йонасен бен Шауль». и пожалел царь Мефибошет, сына Йонатана, сына Шауля. То есть Мефибошет, это, получается, был, он был сын Йонатана, не сын самого Шауля. Он был внук Йонатана. Йонатан был сыном Шауля, который погиб вместе с Шаулем, а Мефибошет был внуком. Шилой Гиверум. Он его не переводил. Говорит, Гемара, вехи маса по ним ешь бедавар? А что, у Давида было какие-то, как это называется, маса по ним, то есть он какой-то делал, кому-то возносил лика, кому-то нет, что имеется в виду возносил лик, это всегда не одинаковое отношение. То есть, есть, было, как, была какая-то протекция, что кому-то да, кому-то нет. Элло! Только что там было? Шейберов и Колто. Всех проводили. Всех проводили. И ковчег его захватил в качестве того, кого нужно было отдать гивонцам на растерзание. Убикиш Олаврахамим. И он просил милосердия у Полтой. И ковчег его освободил. Выплюнул как. Веакатим и шум массы поним ешь бедор. Что это за... Тоже опять же, значит, кого-то другого он возьмет. Элоши бикиш рахамим. Только он просил милосердия Шилой клетей на Арон, чтобы ковчег его не схватил. То есть Давид молился. И по поводу Мефибошета есть разные причины, почему он по нему молился. Может быть, он был его учителем, может быть, он был... может, он был, поскольку у него был союз с Йонатаном, Йонатаном, что они будут друг другу помогать, и их потом, и потомство будут мать. То есть он чувствовал, что друг его, Йонатан, благодаря которому он спасся от Шауля, ведь Йонатан, как бы рискуя своим престолом, будучи наследным принцем, он предупредил Давида о том, что его отец гневается на Давида. Давид был зятем Шауля. И Шауль чувствовал, что Давид заберет его престол. Преследовал Давида из-за этого. Но Йонатан не хотел дать Шаулю возможность убить Давида, и поэтому он его предупредил о гневе Шауля, и Шауль ему бросил это в качестве обвинения, то выбираешь Давида больше, чем престол для самого себя. То есть ты теряешь престол для себя, и ты готов уступить его Давиду. То есть вот такие сложные отношения, и поэтому Давид оставляет, молится именно о сыне Йонатана. И они отдали этих семерых и их повесили в Гивад Шауль. И Гемара задает следующий вопрос. Ваактив, вот ведь написано в Торе «Лоя мусу авой сальбаним» «Не умрут отцы из-за грехов детей, и дети не умрут за грехи сыновей, человек умрет за свой собственный грех». Почему эти потомки Шауля, они несли ответственность за грех их отца? Отца, деда. И Ритво, на самом деле, дает ответ на этот вопрос, не тот ответ, который дает Гемара, что была какая-то причина на небесах, почему именно эти люди должны были умереть. И умереть такой лютой смертью. Но ответ Гемары, он поражает еще больше. То есть Ритво говорит, что, как всегда, у Всевышнего нет непродуманных смертей. Любой человек, который умирает, это значит, что он должен был умереть, и что Всевышний считает нужным, чтобы он умер именно так. Но ответ Гемары, он еще более революционный. Да? Он говорит так. «Омар Абихия, сказал Абихия Бараба». Омар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, мутавши таакер от ахат мина Тора, лучше бы, чтобы как бы была вырвана хотя бы одна буква из Торы, даже целая буква из Торы, валисхалель шем шамаем бифаресе. И не было бы осквернения имени Всевышнего перед всеми. Да, как бы открытого осквернения имени Всевышнего. В чем здесь осквернение имени? И Раши объясняет, Раши говорит, что «Шию умыс оймрим», чтобы народы мира скажут «Эйну мазура уим лейдабекба». Нехорошо прикрепляться к этому народу, народу Израиля. «Шарей пошту юдеем бегерим», ведь они протянули свою руку к пришельцам. Литуль мизуинный сэм. У них взяли их пропитание. Вло особо им никома. И не сделали им никакой мести. То есть, это осквернение имени Всевышнего. В чем осквернение? Что Шауль лишил их пропитания. И никто за них, за этих несчастных гивоницев не отомстил. Поэтому Всевышний посчитал нужным, да, отомстить за них. А дети не отвечают за отцов, нахон. Но осквернение имени Всевышнего больше, если бесправные останутся незащищенными. Вот это вот как бы... То есть те люди, которые находятся в как, низшая каста такая, да? Они были низшей кастой. Мы сейчас объясним, почему. Вот эта незащищенная низшая каста, их притеснили, им создали какие-то невыносимые условия, и за это никто не понес ответственности. И вот это вот принципиальное осквернение имени, которое нужно убрать, которое нужно отменить, которое нужно, чтобы оно не случилось. Поразительная вещь. Дальше говорит Гемара следующее. Ватиках рецпат бат ая, то есть мать двоих из повешенных, это сак, она повесила мешок. Вататеула эля цур, положила его на камень. Митхилата кацир, с начала жатвы, ад натах майм алехем минашамай. И до того, как вода, как дожди пошли на них с небес. То есть это было, все, что было, это было в начале Омера. Да? Ведь это было начало жатвы, то есть как бы в начале Омера, то есть было в Нисане, 16-го Нисана. Они были повешены. А до Суккота, до начала дождей, было непонятно, будет ли этот год с дождями. Когда дожди пошли, Давид дал разрешение их похоронить. Все это время они висели. Страшно даже представить, да? Они висели в Гиват-Шаул. И мать их следила за тем, чтобы их не клевали птицы. Воронатна офа шамаем лану ахалаем. Она не дала птице небесной сесть на них. Представляете? Полгода. Полгода она своих детей и внуков, там, или племянников, там, или как бы каких-то своих... Она следила за ними, чтобы... Юмам выхаята седебара, не давала животным диким их трогать. Сохранить их, сохранить. И они сохранились. И вот после Суккота их похоронили. Говорит Гемара, вы актива. Вот ведь написано, лот талин не влато аляец. Написано, что нельзя человека казненного вешать дольше, чем до захода солнца, после его казни. А тут они после казни висели несколько месяцев. Опять отвечает Гемара этот ответ, который ни в какие рамки вообще не входит. Ом Раби Йоханан, мишум Раби Шимон бар Йехуздак. Скажи Раби Йоханан, ты мне Раби Шимон бар Йехуздак. Мутав, лучше, шитаякер от ахат мина Тора, чтобы было как бы вырвана одна буква из Торы, то есть запрет оставлять труп висящим на дереве. Вейскады шем шамаем бефаресе. Но чтобы осветилось имя Всевышнего Бефаресе открыто. Шихою ойурим вишовим, что прохожие ойурим говорили, мат иван шел эйлу. Кто эти люди, которые висят там повешены? Алалубны милохим им, это принцы, сыновья царей. Маосу. А что они сделали? Пошту едеем бегейрим грурим. Они протянули их руки к гейрим плохим, неполноценным. Да, почему они были неполноценны? Сейчас Гемара это нам расскажет, да? Потому что уже Моше на самом деле их выделил в отдельную низшую касту. Моше, Йошуа. За тот обман, который они сделали. Сейчас мы дойдем до этого. Давайте дочитаем Гемару. Амру сказали так. Люди говорили так. Эннеха умашир и рауяли давек базу казу. Нет даже народа, который... которому стоит прикрепляться, как этот народ. Умабные милохи, сыновья царей, как они заслужили справедливого наказания, как будто бы, да? Эдьёйтес алькам векам. А простые люди тоже они подвластны, получается? Насколько они подвластны суду? Ума герим грурим, если это отношение несправедливости к герим грурим, к каким-то неполноценным герим, Исраэль ахаскам векам, а к полноценным Исраэль, насколько будет правосудие однозначное и стопроцентное и равенство перед законом. Мияд, сразу же не тосфу, а лисроэль, меха, мишемелев. Сразу же добавилось в еврейский народ 150 тысяч человек. Шенемар, как сказано, ваиш ломо шевим элеф носей сабали. Было у царя Соломона 70 тысяч грузчиков, вышмуним элеф хоцев багар и 80 тысяч каменотесов. То есть они, и всех их, царь Шломо, строя храм, опять же, всех этих людей он поставил на тяжелые физические работы. Одна из причин, то что мы же говорили, что Гейрус не принимали Гейрим во времена Шломо и Давида. Но эти люди получили тяжелую работу. Если вы хотите стать частью еврейского народа, тяжело работает. И те, кто не, опять же, те, кто не бунтовал, те, кто понимали и готовы были это вынести, они стали частью народа, действительно, полноценно. Говорит, Вадим и Исроэль, Хава, может быть, они были евреями, задают Гимара вопрос. Ло салка да атах. Не проходит такое понимание. Диктив имубне Исраэль, он атан шлому аэвет. Из сыновей Израиля. Шлому не брал рабов. Вадилма дугзарбаль. Может быть, он просто взял их на как это, дугзар, как бы, в качестве работников, просто за арендную плату. Подъемщиков каких-то. Эломиаха, вот откуда мы это знаем. Вейсаперша, ломо, коля, анашим, агирим. И Шломо посчитал всех людей, пришедших, ашер беэрец Исраэль, которые в земле Израиля, в им отцу, меэ, вэхамишим элев, и нашлось 150 тысяч. Ваяс меэ, и сделал из них шевим элев, но сей сабаль, он сделал из них 70 тысяч грузчиков, вышмуним элев, хоцев баар, и 80 тысяч каменотесов. Точка. И вот Давид, смотрите реакцию Давида. Значит, есть низшая каста людей, которые уже тогда не были полноценными евреями, они были отделены в отдельную как бы касту. Они жили себе тихенько там, Багивон. И они снабжали всех водой и дровами. Они были водоносами и дровосеками. И вот они считают, что им насадил царь Шауль. Они на него жутко обижаются, он, 7 человек из них погибают из-за вот этого вот недостатка пропитания. Может быть, царь Шауль убивает этих 7 человек, есть мнение такое. И они не могут этот Шаулю простить. Не могут простить ему 30 лет. Приходит царь Давид, царь Шауль уже погиб, царь Давид занял его место. Шауль погиб тяжелейшей смертью. Они не готовы простить. Не готовы понять, что Давид пытается их уговорить, они не согласны. Давид понимает, что нет никакого выхода, кроме как выполнить их месть кровную. Всевышний решает, кто будет этими людьми, но Давид решает, что с такими человеческими качествами он не хочет, чтобы люди были частью еврейского народа. То есть любой абсолютно человек может сделать гиюр. Но человек, который думает только о кровной мести, и который не готов простить, Давид говорит, это не те качества, которые я хочу, чтобы вошли в еврейский народ. Вы будете навсегда отдельной кастой. Теперь, что интересно, мы видим, что Всевышний поддержал их месть. Но мы видим, что Всевышний никоим образом и нигде не опроверг решение Давида. Они хотят мстить, то месть Всевышнего, Всевышний принимает эту месть. Но решение Давида полностью поддерживается Всевышним. Больше вы не часть еврейского народа. Вы хотите мести, вы получите ее. Но вы больше не часть еврейского народа. Вот это вот мощнейшая мысль, мне кажется, которая здесь написана. Ты можешь хотеть мести, ты ее получишь. Но не жди потом близости ко Всевышнему. Всевышний не любит мстительных, которые хотят давка отомстить, понимаешь, вот это вот сделать,
увидеть, как сын или внук его врага висит на виселице. Ты хочешь таких ощущений? Это не те ощущения, с которыми ты можешь быть близок ко Всевышнему. Ты никогда не станешь после таких желаний, да, после таких человеческих качеств, никогда не станешь тем, кого Всевышний хочет видеть рядом с собой. Это не признак народа, любимого Всевышнего. Интересно, что они готовы были, они сами страдали совершенно дико от этих три года засухи. Они пришли, они готовы продолжать страдать дальше, чтобы все страдали, но только месть. Только кровная месть, только видеть сына врага убитым. И вот это качество, оно... Теперь смотрим другую вещь. Что Всевышний как бы хотел показать? Равенство перед законом. Закон одинаков для всех. Принцы, причем эти принцы, они имели какое-то отношение к этому действовавшему, но царь сделал ошибку и сделал что-то против людей, которые остались без пропитания, или убил невинных людей, правосудие, оно достигнет всех, кто имеет к этому отношение. То есть равенство перед законом, перед Всевышним, нет никакого, этот из высшей касты, этот из низшей касты. С точки зрения закона, с точки зрения справедливости, справедливость дойдет до каждого. И вот это вот гиперважный момент, второй, который отсюда мы видим. Гиперважный момент. Справедливость и равенство перед законом, и неважно, кто ты. В современном Израиле у нас здесь очень много людей, которые спекулируют всякими ценностями такого плана. И считают... Вот здесь мы видим этот момент. Да, насколько Тора, она взвешена. В Торе у каждой мысли есть свой вес. Все находится пропорционально. Потому что, да, нахон, все равны перед законом, но потом нужно понимать, что вот эта вот принципиальность излишняя в некоторых вопросах, она, это не то качество, которое мы должны преследовать. И современные там суды, которые к террористам относятся с тем же милосердием, как и к нормальным людям. И те люди, которые готовы, например, там, история за женщина, которая одета в воротник из котика, ее зеленый какой-то убивает. Такая была история в Ирландии там несколько десятков лет назад, 20-30 лет назад. Вот это абсурд, да? Берется какая-то ценность, которая, да, в Торе имеет место, там, страдания животных, да? И ради этого готовы убить людей. То есть вот это вот такие многие идеалы, которые вышли из своих пропорций, они становятся разрушительными, потому что те люди, которые их преследуют, они могут разрушить, совершенно как бы не обращая внимания, наступить и растоптать гораздо большие, как бы, и скажем так, не, может быть, не большие, но ничуть не меньшие идеалы, чем те, которые они защищают. То есть как бы коммунизм, например, это самое... Мы ради свободы, равенства и братства расстреляем, так сказать, миллионы людей. Расстреляем, уничтожим, победим и так далее. Ради каких-то ценностей мы готовы уничтожать другие ценности. И это неправильно. То есть Тора, она является вот этой системой ценностей, где она выстраивает. И в принципе Тора – это система приоритетов правильных, которые нам дает Тора. Она дает нам правила решить, где, что, когда, что в первую очередь, что во вторую. А здесь мы видим, что вот гипертрофированность вот этих всех вещей, она разрушительна. Но с другой стороны, мы видим, что все перед законом все равны. И неважно, кто ты принц или ты простой человек, перед законом все равны. И это то, что хотели здесь показать. Я не знаю, так сказать, насколько я хорошо это до вас донес, но здесь написаны большие вещи, да, идем дальше. И вот Гемара задает вопрос, вы Несиним, Давид Газаралем, разве Давид постановил по поводу Несиним? Моше Газаралем, ведь Моше постановил по поводу них. Дективе написано Михотеве и Цеха Адшев Мимеха, что Моше говорил о некой группе людей, которые рубят для тебя дрова и которые черпают для тебя воду. То есть они не герим, они какие-то дровосеки, водочерпи, водоносы. То есть уже у Моше они были выделены в отдельную касту. Моше газарли гаудара. Моше постановил для этого поколения. Давид газарли кулидара. А Давид постановил на все поколения. Говорит, вакати Йошуа газарли. Это не Моше, а Йошуа постановил. Дектив, вайтнем Йошуа бьем ау, хотве и цим бешове и маем, лейдаулем из бехаше. Йошуа дал их, сделал их дровосеками и водочерпиями для общины и для жертвенника Бога. Значит, что там было? Это история, что эти гивоним, они поняли, что существует опасность, что их еврейский народ уничтожит. И они решили обмануть. Они ушли, сделали вид, что они пришли издалека, и они ввели в заблуждение, сказали, что вот мы пришли, мы хотим присоединиться. Еврейский народ сделали с ними союз, заключили с ними союз, что они будут. И они как бы приняли Тору и будут с ними вместе жить. Потом оказалось, что они гивоним, они все кнаанейцы, и они обманули. Теперь, что с ними делать? Их, с одной стороны, не убили всех за то, что они как бы вроде бы ввели в заблуждение, и они, в принципе, не выполнили условия мирных соглашений, которые выставляла еврейская армия, еврейский народ, когда входили в землю Кнаан, когда они говорили, что вы должны либо уйти и оставаться таким, как вы хотите, либо принять 7 заповедей Ноаха, либо, если вы остаетесь и сопротивляетесь, у вас есть как бы, ну, у вас есть возможность воевать и быть уничтоженными. Вот. Они должны были, в принципе, принять 7 заповедей Ноаха, а они, так сказать, как бы вовремя этого не сделали, остались, воевать не хотели, поняли, что они проиграют, и они решили принять, обманным образом принять иудаизм. И они, у них это получилось, и их герут, он был правильно. Почему? Потому что они как бы, несмотря на... Они из-за страха, но решили соблюдать Тору на самом деле. Они приняли Тору. Но их, конечно же, нужно было выделить в отдельную группу, поскольку доверять, насколько они приняли Тору, было непонятно. Поэтому Моше Рабейну на их поколение постановил, окей, вы будете отдельная как бы такая группа. Моше Рабейну или Йошуа. Но они остались отдельной группой. И вот они жили в качестве отдельной группы до Давида. И Давид потом, так сказать, постановил на них навсегда оставить их отдельной группой за вот эти вот, как вот эту невероятную мстительность, которая не подобает еврейскому народу. Вот это вот та логика, которая здесь написана. Говорит Гмара, Йошуа газар базман шебейт амикдаш каям. Йошуа постановил, что они будут как бы работниками, пока храм существует. Давид газар, Давид постановил, шеэйн бейт амикдаш каям. Навсегда, даже когда храма не будет, они будут всегда в этом состоянии. И мы видим, опять же, еврейский подход. Беймей Реби бикшулятер на синим. Захотели их разрешить. То есть их рабское состояние, Давид их сделал рабами. Как бы, ну, хотели их разрешить это. Раши объясняет, суд религиозный имеет право это разрешить. Амарлем Реби хелкейну натир. Окей, нашу долю владениями мы можем разрешить. Хелек мизбеах миатир. А часть жертвенника, как кто разрешит? Говорит Гемара, у плига де Рабихия, это спорит с Рабихией, который говорил наоборот, ом Рабихия бар Аба, ом Раби Йоханан, хелек эйда ле олам асур, что часть доля общины навсегда будет запрещена, ее нельзя, невозможно разрешить. Хелек мизбеах, часть же жертвенника, безман шебет амигдаш каем, когда жертвенник существует, храм существует, асур, тогда нельзя. Эн бес амигдаш каем шари, но если нету храма, то эту часть можно было бы разрешить. Так или иначе, их хотели разрешить, не разрешили, либо из-за доли жертвенника, либо из-за доли общины. Так или иначе, их оставили в этом состоянии. Сейчас у нас нет информации, они больше не существуют, как отдельная каста, эти несиним. Но вот этот урок, который они нам преподнесли, что такое человеческие качества, и как принципиально не быть жестоким даже по отношению к своим врагам, это то, что мы выносим из их истории. Это был Айн Тет Амудалев. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего, до свидания.